Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российский бюджет будет планироваться теперь на 3 года вперед. Политический кризис обостряется в Турции. Кто живет на Фарерских островах? Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, сегодня президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в бюджетный кодекс и переводящий Россию на 3-летнее бюджетное планирование. И проект федерального бюджета на 2008-2010 годы уже предложен на рассмотрение депутатам Государственной Думы. При этом долгосрочное бюджетное планирование многие специалисты оценивают положительно, считая, что оно, особенно при условии сохранения высоких цен на нефть, позволит реализовывать долгосрочные федеральные целевые инвестиционные программы, рассказывает Ольга Вахоничева.
Подписанный президентом закон вносит изменения в бюджетный кодекс. Его новая редакция дает право формировать перспективный финансовый план на 3 года всем уровням исполнительной власти. При этом в проекте бюджета будет утверждаться ожидаемый предельный уровень инфляции, объем роста внутреннего валового продукта, доходов бюджета и его расходов. О преимуществах нового подхода к бюджетному планированию вице-премьер Александр Жуков.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, когда большая часть средств используется в последние месяцы в спешке, то, конечно, при 3-летнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Новый подход к межбюджетным отношениям положительно оценивают и российские экономисты. Четкое представление о доходах предстоящего бюджета – основа многих гарантий. Имея в кошельке конкретную сумму денег, их можно грамотно распределить так, чтобы не остаться голодным. Так и в случае с государственной казной. 3-летний проект бюджета позволяет уверенно планировать будущее, говорит руководитель проекта фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Как любое планирование дает возможность тому же бизнесу рассчитывать на какие-то более или менее обоснованные продвижения, показатели и так далее. Дает возможность бюджетной сфере знать, на что им рассчитывать. В принципе, такой более-менее стратегический подход, он, конечно же, приветствуется в экономике в любой ее сфере.
Аналитики не прогнозируют падение цен на нефть. Однако при непредсказуемости нефтяного рынка исключить такую опасность нельзя. В этом случае все долгосрочные планы могут рухнуть, предостерегает Ирина Ясина.
На сегодняшний день могу сказать, что мы в некотором роде рискуем, потому что если цена на нефть упадет, то мы окажемся в неприятной ситуации. Но будем надеяться на то, что она не упадет, тем паче, что прогнозов таких на сегодняшний день практически нет.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Владимир Тихомиров считает, что даже при падении цен на нефть, запланированном макропрогнозе, на основе которого строится бюджет, правительство сможет удержать финансы в сбалансированном виде и поддерживать резервный фонд. Планирование государственных финансов и расходов на более длительное время Владимир Тихомиров оценивает позитивно. По его мнению, новый финансовый подход содержит 2 главных плюса.
Более длительный период планирования позволяет, в общем, проектировать долгосрочные программы, вот, в том числе федеральные целевые программы, инвестиционные программы, которые, как правило, за 12 месяцев, то есть в рамках прежнего бюджетного планирования, невозможно было, так сказать, закончить, а будущее во многом этих программ, оно подвисало в воздухе, потому что было неясно, как будет с финансами через год. И второй момент – это доходная часть, 3-летнее бюджетное планирование с учетом желания и стремления правительства и Минфина попытаться снизить зависимость бюджета российского от котировок цен на нефть и других сырьевых товаров, оно позволяет именно планировать будущие бюджеты с учетом все уменьшающейся части сырьевых поступлений или поступлений от налогов на сырьевой экспорт, что, в принципе, тоже позитивно. Поэтому такая перспектива, я думаю, с двух сторон, с точки зрения расходов и доходов, она позитивна.
В российских регионах к новому бюджетному планированию отнеслись тоже положительно. Впрочем, законодательство не обязывает пока субъекты федерации переходить на 3-летний бюджет. А вот для федерального правительства формирование бюджета на 3-летний период обязательно. Финансисты и депутаты Ульяновской области считают, что от этого нововведения качество региональных бюджетных процессов не только не пострадает, а наоборот повысится. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Министр финансов правительства Ульяновской области Алексей Пантелеев говорит, что трехлетний федеральный бюджет выстроен на основе перспективного финансового плана, который существовал всегда, только теперь он формализован и будет воплощен в виде закона.
Нас устраивает то, что сроки раньше, потому что мы можем формировать бюджет, и мы видим уже полностью все те средства, которые в качестве финансовой помощи выделяются субъекту, и можем более тщательно спланировать бюджет, он будет более качественный, более реалистичный.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член бюджетного комитета Владимир Аладин, уверен, что трехлетнее планирование положительно скажется на выравнивании бюджетной обеспеченности регионов.
Раньше мы постоянно были обделены федеральным обеспечением на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нашей области. А мы сейчас уже будем видеть, что же нам будет ждет 2007, 2008 и 2009 годов.
Министр финансов Алексей Пантелеев говорит, что процедура принятия регионального бюджета останется неизменной.
Пока законодательство Российской Федерации не обязывает субъекты переходить на трехлетний бюджет, мы в свою очередь просто меняем формат принятия перспективного финансового плана, который ложится в основу бюджетов последующих годов. В плане формирования бюджета федеральный центр нам не мешает, потому что бюджетное законодательство, оно для всех единое.
Алексей Пантелеев говорит, что отношения между разными уровнями бюджетов практически не изменятся, поскольку они регулируются законом. Есть утвержденные формулы расчета финансовой помощи как регионам, так и муниципальным образованиям внутри региона. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Александр Данилов предполагает, что с переходом на трехлетний цикл качество бюджетного процесса должно повыситься и на городском уровне.
Мы тогда сможем раньше просчитывать, и это будет удобнее для нашего бюджета. Потому что его надо потихоньку управлять, то у нас бюджет не сбалансирован. Резкий перерасход денег в здравоохранение и недостаточно финансирование ЖКХ в культуру.
Когда законодателя не подгоняют сжатые сроки принятия бюджета, считает Александр Данилов, есть возможность спокойно заниматься не только тактическим, но и стратегическим управлением. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ряд регионов уже начал процесс трехлетнего бюджетного планирования. Другие пока опасаются строить жизнь субъекта, опираясь на новый стратегический документ. По мнению Владимира Тихомирова, долгосрочное бюджетное финансирование не изменит жизнь даже дотационных регионов, а лишь будет стимулировать собственные действия, направленные на укрепление бюджета.
Ну, конечно, им при трехлетнем бюджетном планировании становится легче, потому что они могут, по крайней мере, видеть перспективу на 3 года, и даже если через 3 года будет запланировано определенное сокращение при изменении экономического конъюнктуры возможной, то в этих ситуациях, мне кажется, дотационным регионам будет проще, как бы, так сказать, рассматривать свои финансы, чем в текущей ситуации, когда фактически каждый этап федерального бюджетного планирования сопровождался усиленной лоббистской деятельностью со стороны регионов.
Проектировки бюджетов на 2009-2010 годы, которые внесут в Думу на этой неделе, каждый год будут заново утверждаться новым парламентом, корректироваться и пересматриваться. Не исключено, что корректировки могут быть существенными. Но даже учитывая смену финансовых приоритетов, планировать жизнь страны можно будет уже не с нуля, а имея под рукой определенную сумму денег. И это самый положительный момент в новом бюджетном кодексе, считает экономист Владимир Тихомиров. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Эстонии передал России ноту протеста в связи с митингами у эстонской дипломатической миссии в Москве. Президент Эстонии обвинил Россию в нарушении Венской конвенции. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Суд в Лондоне признал 5 человек виновными в планировании терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 – британские граждане, выходцы из мусульманской общины. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года. В Израиле сегодня опубликован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане. Как сообщают израильские СМИ, действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать военную операцию, охарактеризованы как ошибочные и необдуманные. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Полностью выпуск посвящен памяти Мстислава Ростроповича. Ведущий Дмитрий Волчек. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчеком сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии свою коллегу, обозревателя Ирину Лагунину, которая на этот раз подготовила обзор публикации в американской печати. Итак, Ирина, с какой темы вы начнете ваш второй обзор?
Американская печать, Андрей, сегодня полностью, конечно, посвящена той, тем частицам, частям доклада, которые были опубликованы в конце прошлой недели, и в большей, в развернутый вариант дала газета «Нью-Йорк Таймс» в выходные. Это доклад специального генерального инспектора, проверяющего программу США по восстановлению Ирака. И «Вашингтон Пост» сегодня публикует основную статью на эту тему. По словам газеты, вывод доклада, а это 232 страницы исследования, состоит в том, что все усилия США не достигают цели, и Ирак по-прежнему живет с перебоями электричества, нехваткой питьевой воды и структуры здравоохранения. Доклад говорит о том, что даже самые благие намерения, например, программа строительства 800 школ и подготовки 1000 учителей, остаются на бумаге из-за того, что в стране нет элементарных основ безопасного существования. Даже по данным Иракского министерства образования, занятия сейчас посещают только треть студентов, а Ирак, как и все страны этого региона, страна молодая, по составу населения и студентов в ней 3,5 миллиона человек. Замечу, что США выделили на восстановление Ирака 37 миллиардов долларов. Андрей, я хотела бы, на самом деле, вернуться к этой изначальной первой статье в «Нью-Йорк Таймс», поскольку это было воскресенье, и мы не могли с ней познакомить наших слушателей. Так вот, это первая статья в газете, намного более острая. Газета приводит такие данные. Почти 12 миллионов долларов было потрачено на то, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для багдадского аэропорта. Были привезены и установлены новые генераторы. Но уже на сегодня две трети из них просто сломаны. То есть две трети оцениваются больше, чем 8 миллионов долларов. Да? Еще один пример. Роддом на севере Ирака в городе Эрбиль. Там была установлена новая система переработки медицинского мусора и отходов. Когда туда пришли с инспекцией, работники медицинского учреждения не могли найти ключи от установки, от комнаты, где стоит эта установка. А бинты, иголки, упаковки от лекарств просто бросали в канализационную систему, что, конечно, представляет угрозу для всей системы водоснабжения и очистки. Кстати, новая установка для очищения воды в роддоме тоже не работала. Проблема в том, что с самого начала США рассматривали программу реконструкции Ирака как равную с военной операции по значимости. Восстановление должно было помочь в стабилизации страны, создать дееспособное правительство, дать возможность развиваться бизнесу и формировать благоприятные отношения к США, замечает «Нью-Йорк Таймс». В отличие от «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что большинство строительных проектов не действуют не из-за отсутствия безопасности, а из-за того, что что-то изначально было сделано или построено некачественно, что-то было разворовано, что-то не поддерживалось материально и технически, а что-то просто забросили. Например, с теми же генераторами для аэропорта Багдада. В каких-то забыли поменять аккумулятор, какой-то вышел из строя из-за того, что никто не следил за уровнем мазута. Вывод, который делает генеральный инспектор, состоит в следующем. Все это очень характерно для любых программ по восстановлению во всех странах, где население, то есть люди, сами не принимают участие в обустройстве своей страны.
Ирина, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
«Лос-Анджелес Таймс» выступает с необычным репортажем из иранской столицы, из Тегерана, где приход весны ознаменовал выход на улицы полиции нравов. Полиция отлавливает парикмахеров, стригущих по европейской моде, и продавцов в майках с надписями на английском. А в качестве следующего шага власти намерены ввести фильтр телефонных сообщений, СМС, чтобы заблокировать то, что считается аморальным. Все эти кампании по поддержанию нравов не новость. Обычно они всегда носили сезонный характер и продолжались несколько недель. Сейчас люди боятся, что в связи с тем, что Иран находится под внешним и внутренним политическим давлением, погоня за нравственностью примет более продолжительный и более глубокий характер. Владельцы магазинов боятся за свой бизнес. Закрыты уже 20 фешенебельных бутиков, поскольку выставленное на их витринах было ударом по нравственности. Власти выслали предупреждение 1347 женщинам в связи с тем, что те одевались неподобающе. Причем неподобающим может расцениваться и слишком цветастый, и слишком короткий хиджаб. Все это, считают обозреватели, попытка отвлечь внимание общества от более насущных проблем страны, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в «Американской печати». В Турции накануне второй попытки избрать президента страны обострилась политическая ситуация. Правящая исламистская партия пытается провести на пост главы государства своего кандидата Абдулу Гюля. Оппозиционные политические партии, армия видят в фигуре Гюля угрозу светским основам турецкого общества, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Гюль, кандидат на пост президента, член исламистской правящей партии и лучший друг премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, заявляет, что не намерен отказываться от борьбы за президентское кресло. Он предлагает пакет реформ в законодательной системе и уверяет, что будет продолжать следовать курсам евроинтеграции. «Я не намерен отказываться от борьбы. Думаю, что волнения в стране организованы. Мы будем продолжать следовать курсам реформ». Стамбул оклеен листовками с призывами защитить республику. На балконах турецкие флаги. Многие политологи уже заявили о начале правительственного кризиса. Союз промышленников и предпринимателей Турции, объединяющий ведущие деловые круги страны, потребовал от правительства немедленного проведения досрочных парламентских выборов. Председатель Союза Алсухан Ялчиндак заявила: «В случае победы Абдулы Гюля на выборах мы получаем угрожающую ситуацию. Премьер-министр и президент – представители правящей клерикальной партии справедливости и развития. Светским завоеванием республики может грозить опасность. Для защиты светского режима необходимо немедленно провести досрочные всеобщие выборы». Турция останется светской. Президентский дворец закрыт для шариата. Нет перевороту, скандировали участники митинга в защиту республики, который состоялся вчера в Стамбуле. На улицы города, по общим подсчетам, вышли более миллиона человек. Студенты, преподаватели, ученые. Многие приехали из других городов на специально подготовленных автобусах. Митингующие развернули национальный флаг длиной 4 километра. Участники акции призвали Абдулу Гюля снять свою кандидатуру на президентский пост. Лидер оппозиционной народно-республиканской партии Денис Байкал сказал: «Оппозиционная народно-республиканская партия фактически бойкотировала выборы в парламенте. В результате единственный претендент на высший государственный пост Абдулла Гюль не набрал в 550-местном парламенте 367 голосов, необходимых для победы в первом туре голосования. Партия направила запрос в Конституционный суд о неправомерности выборов. Суд вынесет вердикт 2 мая, когда состоится второй тур выборов». Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. Одним из требований завтрашних первомайских демонстраций в российских городах будет требование за достойную пенсию. При этом очевидно, что понятие достойные пенсии совершенно разные у государственных чиновников и самих пенсионеров. О ситуации в Петербурге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В Петербурге около 100 тысяч пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. Средняя пенсия с учетом всех надбавок и доплат из городского бюджета – 3 тысячи рублей. Поэтому даже лояльная к власти Федерация профсоюзов Петербурга и Ленинградской области признает, что пенсионеры находятся на грани выживания, говорит председатель Федерации профсоюзов Владимир Дербин.
У нас пенсионеры или нищие, или бедные. Пенсия ниже прожиточного минимума – это не бедность, это нищета. Пенсия выше прожиточного минимума до 3 прожиточных минимумов – это бедность. Пенсии выше 3 прожиточных минимумов практически у нас нет.
У самих пенсионеров существует свой взгляд на понятие достойной пенсии и на то, как государство должно выполнять законы по отношению к своим гражданам, говорит член правления Союза защиты пожилых Инна Чернега.
Достойное – это растяжимое понятие. Достойное сколько? Я считаю, что нужно основываться на законах, которые издаются нашим государством. Согласно 113-го закона от 97-го года, июля месяца, пенсия рассчитывалась по индивидуальному коэффициенту. Он предусматривал увеличение размера пенсии в зависимости от средней заработной платы по стране предыдущего периода. Но посчитали, что это же будет слишком много. Издали закон 173, который разграничивал вдруг какую-то неизвестную пенсию или последнюю пенсию на базовую, страховую и накопительную. Пенсионеры, которые вышли до 91 года на пенсию, а базовой, страховой, накопительной не знали и не ведали. Следовательно, нам этот закон неприемлем, потому что нам же делают расчет по одному закону, а начисляют по другому закону. Наша Конституция говорит о том, что каждый последующий закон не может ущемлять права предыдущего закона. Однако у меня была пенсия по закону предыдущему 113-му одна сумма, а по 201-му другая сумма. И в сторону уменьшения, естественно.
Петербургский союз защиты пожилых, куда входят и вышедшие на пенсию юристы и экономисты, разработали свои предложения и отправили губернатору Петербурга и председателю правительства Михаилу Фродкову. Они даже готовы предоставить расчеты по каждой категории граждан вплоть до копеек, подтверждающие, что пенсия не только не увеличивается, о чем говорят им все время чиновники, а уменьшается, продолжает Инна Чернега.
Я сделала маленький анализ с 1 февраля 2006 года по 1 января 2007 года. Рост квартплаты за этот период увеличился на 24,4%. Рост субсидий, которые нам давали, и компенсации увеличился всего на 9%. Пенсии за тот же период увеличился всего на 4,2%. Или, если посчитать все это, то пенсия снижена на 2%, 18 сотых.
Но больше всего у пожилых людей вызывает горечь и обиду та политика российского государства, которая ведет к размежеванию старшего поколения. Сейчас, когда поколение людей, опаленных войной, уходит, по мнению Союза защиты пожилых, нужно было бы ввести для всех одну категорию – дети войны. Как, скажем, это сделано на Украине. И тогда одни не завидовали бы другим, ведь на долю всех выпали тяжелые испытания, считает Инна Чернега.
Трудно было участникам войны, значит, статус сделали блокадника, статус труженик тыла. А как же те дети, отцы которых ушли в действующую армию, оставив своих детей в логове врага? Нам что было? Лучше? Теплее? Нам даже 125 граммов хлеба государство не могло. Оно бы и хотело помочь нам, детям, но оно не могло, ибо мы были под немцами на передовой. Почему такой идет антагонизм? Что мы меньше хотим поесть?
А еще лучше, если бы правительство признало провал пенсионной реформы и восстановило расчет по 113-му закону, тогда и льготы, из-за которых идет столько споров, оказались бы ненужными, считает Инна Чернега.
Сейчас не соблюдается 113-й закон, по которому я должна получать пенсию согласно индивидуального коэффициента. И с расчета средней 12 тысяч рублей по стране моя пенсия должна составить 10 тысяч рублей. И мне не надо ваши льготы, и мне хватит, и любому пенсионеру. И он скажет этому государству спасибо.
Так считает член правления Петербургского союза защиты пожилых Инна Чернега. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты прокремлевского движения «Наши» четвертые сутки, блокирующие посольство Эстонии в Москве, не пропустили туда журналистов телеканала РЕН-ТВ. В интервью «Радио «Свобода» телеведущая Марианна Максимовская рассказала, что ее съемочная группа 2 часа пыталась пробиться к зданию посольства, чтобы подать документы на визу. Журналисты планировали освещать события в Таллине. В ответ ей было в грубой форме заявлено, что корреспондентов в Эстонии уже достаточно. Командировка журналистов РЕН-ТВ сорвана. В Израиле обнародован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане, который носит весьма критический характер. Действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать летом прошлого года военную операцию после похищения двух израильских солдат группировкой «Хизбаллах», охарактеризованы как ошибочные и необдуманные. Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 5 человек, признанных виновными в планировании масштабных терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане, выходцы из мусульманской общины. Арестованы они были в 2004 году. Следствие доказало их связь с Аль-Каидой. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Голосование предлагается провести до 9 декабря. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года. До этого бюджет в России принимался ежегодно. Впервые документ пройдет в парламенте 3 чтения вместо 4. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первес Мушараф на встрече в Анкаре договорились о совместных действиях в борьбе с терроризмом. Будут, среди прочего, приняты меры к тому, чтобы перерезать пути финансирования террористов. В Багдаде за последние 2 дня убиты 4 американских военнослужащих. Только в апреле в иракской столице погибли лишь свыше 100 американских солдат. В провинции Герат на западе Афганистана силы коалиции и правительственные войска ведут ожесточенные бои с отрядами талибов. Убиты до 140 боевиков. Слепой британец облетел полмира с несколькими остановками на специальном сверхлегком самолете. В пути он пользовался говорящей навигационной системой. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 апреля 1994 года. В Москве вышли воспоминания генерала КГБ в отставке Павла Судоплатова, ключевой фигуры в разработке самых тайных операций НКВД. О нем рассказывает журналистка Наталья Геворкян.
Павел Судоплатов относится к разряду людей, которые все еще могут потрясти мир. Для этого ему достаточно раскрыть рот и заговорить. Что он и сделал, опубликовав только что свои записки нежелательного свидетеля. 87-летний старичок сохранил прекрасную память. Его блестящая карьера уложилась, по сути, в 15 лет, с 1938 по 1953 годы. Еще 15 он отсидел во Владимирской тюрьме, как изменник Родины.
Вспоминает бывший резидент КГБ Великобритании Олег Гордеевский.
Я узнал о нем, встречаясь с Зоей Рыбкиной. Она же Воскресенская, это знаменитая писательница, автор рассказов о Ленине для детворы. Она была, между прочим, высокопоставленным офицером КГБ. Она страшно любила Судоплатова, очень уважала его, и все годы его тюремного заключения боролась за его освобождение. И я знаю, почему. И она рассказала, как в 1938 году она организовывала нелегальные переходы советско-финской границы для различных нелегалов КГБ. Нелегалов, которые отправлялись на Запад для того, чтобы совершить какие-то, большей частью, мокрые дела. Ведь в те годы, если вы помните, шло уничтожение перебежчиков. А в те годы политика НКВД была истребление так называемых предателей. И вот Зоя Рыбкина мне рассказала о Судоплатове, что он был наиболее мужественный, смелый, изобретательный нелегал в те годы, который не только начинал уже руководить операциями, но и все еще продолжал выезжать и собственноручно убивать людей за границей. Она говорила об этом с восхищением, настоящая сталинистка того старого закала. Она, в частности, с большим уважением и восхищением рассказала, как он убил известного националистического украинского деятеля Евгения Коновальца.
Задание он получал от Ежова, отчитывался за выполнение уже Берия, которому понравился настолько, что именно ему поручили убийство Троцкого. Через 13 лет после убийства Троцкого в 1953-м, за несколько месяцев до ареста Судоплатова, его люди достали в Мюнхене бывшего секретаря-телохранителя Троцкого Залуса. Сам Судоплатов вовсе не считал такие операции каким-то исключением. Судоплатов, мне кажется, не видит в своей жизни оснований для угрызения совести, и кровавые мальчики, думаю, ему не мерещатся. Он отлично справлялся с поставленными перед ним задачами. И книга, кстати, доказывает, что есть еще порох в пороховницах, и если уж он за что берется, то делает это хорошо.
Павел Судоплатов.
Жалею об одном, что 15 лет за даром провел в тюрьме. Если не на работе в органах, то вне работы органов я мог бы быть еще очень полезен.
В 92-м году генерал Судоплатов был реабилитирован. Радио «Свобода», 30 апреля 94-го года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий – мой коллега Дмитрий Волчек.
Египет намерен обратиться к музеям Франции, Соединенных Штатов, Германии и Великобритании с просьбой временно предоставить находящиеся в их собраниях сокровища египетского искусства. Об этом заявил главный археолог страны Захи Хавас. Ранее Египет неоднократно требовал возвращения произведений искусства, вывезенных из страны. Однако сейчас речь идет лишь о временной транспортировке ценностей для экспозиции двух новых музеев, открывающегося в 2010 году музея «Атум» и Египетского музея, который откроется возле пирамид Гизы в 2011 году. Среди экспонатов, которые надеется получить Египет, находящийся в Британском музее «Розетский камень», благодаря которому были расшифрованы иероглифы, и находящийся в Берлинском Египетском музее бюст Нефертити. Скотланд-Ярд пригласил студентов Лондонского колледжа моды для работы над проектом по созданию нового имиджа британского полицейского 21 века. Для разработки новой формы созданы фокус-группы, в которые вошли офицеры полиции и представители общественности. В первую очередь полицейские недовольны, что им приходится носить неудобные высокие шлемы, дизайн которых был разработан в 50-е годы прошлого века в Шотландии. Среди обсуждаемых предложений взять за образец форму французских жандармов. Гонконгская кинозвезда Чоу Юн Фат включился в борьбу за сохранение Королевской пристани, одной из достопримечательностей города. Пристань была построена в 1957 году и названа в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Ее планируют снести в рамках проекта по модернизации побережья. Возле пристани круглосуточно дежурят участники акции протеста. Чоу Юн Фат посетил их в воскресенье и подписал петицию с требованием сохранить исторический облик Гонконга. Американский фотограф Спенсер Тьюник, прославившийся групповыми фотографиями обнаженных моделей, получил разрешение использовать для съемок центральную площадь мексиканской столицы. Тьюник намеревался расположить обнаженных добровольцев возле ацтекских пирамид в Теотиуакане, недалеко от Мехико, однако не получил разрешения. Съемки на площади Зоколо пройдут 6 мая. Организаторы ожидают, что удастся побить рекорд Барселоны, где Тьюнику позировали 7000 обнаженных человек.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6 мая французские избиратели решат, кто будет новым главой государства. Правоцентрист Николя Саркози или социалистка Сигален Руайаль, пока же оба кандидата, ведут активную кампанию, в частности, отвечают на вопросы журналистов. В сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн. Британский взгляд на соревнования французских кандидатов». Рубрику подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
В блогерском разделе сайта газеты «Таймс» отчет парижского корреспондента Чарльза Бремнера о своем телеразговоре с Николя Саркози. Бремнер явно более симпатизирует Саркози, нежели Руайаль. Все-таки «Таймс» – газета консервативная. Британский обозреватель, которого французская телеведущая попросила разыграть истинного англосакса, пытается развеять всеобщее заблуждение, что американофил Саркози в случае своей победы будет проводить какую-то иную внешнеполитическую линию, нежели его предшественник Ширак.
Сарко ответил мне блестящей и убедительной защитой французской внешнеполитической линии. «Я хочу изменить наш взгляд на Европу», — говорит Сарко. «Мы будем активно продвигать идею новых тарифов, назовем ее системой европейских преференций, на импорт на территорию Союза. Я считаю, что Европа должна защитить нас от глобализации и сама не должна стать троянским конем этой глобализации».
В отношении США Саркози будет проводить ту же самую политику, основы которой заложил еще генерал де Голль.
«Саркози может быть любителем США, но он играет по привычным галлистским нотам, говоря: нам нужны более спокойные отношения. Я говорю американцам, мы будем требовательными друзьями, и особенно важно, свободными друзьями. Что касается Ирака, он сказал мне следующее. «Мы должны сказать нашим американским друзьям, что единственный выход из нынешней ситуации в Ираке – план ухода оттуда».
Брэмнер считает, что Саркози гораздо лучше ориентируется во внешнеполитических вопросах, нежели Руайель.
«У него более широкий внешнеполитический кругозор и более авторитетное суждение по международным проблемам, чем у Сего. Она чувствует себя не очень уверенной, довольно сомневающейся и часто слабо информированной в той области, которая является специальной прерогативой французских президентов и занимает около половины их рабочего времени».
Любопытно также, что, по мнению Брэмнера, Саркози проявил больше сдержанности в отношении своей соперницы, нежели Руайель. Когда Николя Саркози спросили, что он думает о кандидате от социалистов, он ответил: «Она воинственная». Руайель решила оправдать это мнение и ответила оппоненту: «Саркози – всезнайка». Два стиля кандидатов во французские президенты, на которые обратил внимание Чарльз Брэмнер, можно прочувствовать, сравнив их публичные выступления. Даже не то, что они говорят, а как. Вот воинственная Сеголен Руайель:
«Сегодня я принадлежу не только к социалистам. Я должна двигаться дальше, объединяя всех левых и сторонников экологического движения. И даже еще дальше».
А вот рассудительный и более многословный Николя Саркози.
«Первый тур президентских выборов – это победа нашей демократии. Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю и стремление не позволить никому решать за них. Поставив меня на первую позицию, а мадам Руайель на вторую, избиратели продемонстрировали свое желание довести до конца спор между двумя позициями по поводу развития Франции».
Два французских кандидата в президенты – мнение на британском газетном сайте. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 18:42. Сейчас еще один выпуск новостей. Новости двух столиц. Микрофон у Татьяны Волович.
Петербург. Правоохранительные органы изъяли тираж оппозиционной газеты «Марша несогласных», в которой подводились итоги московского и петербургского марша 14 и 15 апреля и информация об очередном марше, который состоится в Петербурге 1 мая. Газеты, предназначенные для распространения в регионах России, были изъяты сотрудниками УБЭП без предъявления каких-либо санкций. В комментариях журналистам было заявлено, что на тираж были неправильно оформлены транспортные документы. Лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова считает, что таким образом власть пытается ограничить информацию о разрешенной акции.
«Арест связан с тем, что в газете содержится анонс нашей акции 1 мая. Несмотря на то, что власти были вынуждены согласовать нам проведение демонстрации и митинга, все равно они боятся, что на демонстрацию 1 мая в колонну несогласных придет большое количество людей. Именно с этим и предприняты беспрецедентные акции, можно сказать, воровства. Арест 52 000 экземпляров газет – это вообще событие беспрецедентное».
Москва. Росприроднадзор намерен добиваться отмены решения о реконструкции Щелковского шоссе, если в результате автотрасса будет проходить через территорию национального парка Лосиный остров. Общественные экологические организации, обратившиеся в Росприроднадзор, считают, что реализация проекта неизбежно приведет к отчуждению земель национального парка и масштабной вырубке естественных зеленых насаждений на его территории. Если данные, изложенные в письме общественных организаций, подтвердятся, то Росприроднадзор будет обращаться в Генеральную прокуратуру с ходатайством об отмене решения о строительстве, в результате которого может быть нанесен ущерб парку. Петербург. На площади Мужества поисковый отряд «Безымянная высота» приступил к раскопкам возможных захоронений, произведенных здесь во время блокады Ленинграда. О вероятном нахождении останков на этом месте стало известно в 2006 году. Больше года местные жители ведут борьбу с городской администрацией, разрешившей строительство на этом месте торгово-развлекательного комплекса. Горожане хотят возвести часовню в память о погибших ленинградцах. Москва. До конца 2008 года должна быть разработана документация на восстановление часовни и монастырской гостиницы Покровского женского монастыря. Восстановительные работы намечено провести до конца 2010 года. Царский Покровский монастырь был основан в 5 верстах от города царем Михаилом Федоровичем в 1635 году.
Выпуск новостей двух столиц подготовила Татьяна Волович. В Москве 18:45. Сейчас коротко о самом главном к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Активисты прокремлевского движения «Наши», блокирующие посольство Эстонии в Москве, в течение нескольких часов не пропускали туда журналистов телеканала РЕН-ТВ. Марианна Максимовская готовит жалобу на самоуправство «Наших» и их комиссара Василия Якименко в Общественную палату, Союз журналистов и администрацию президента России. В Израиле обнародован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане, который носит весьма критический характер. Суд в Лондоне переговорил к пожизненному заключению 5 человек, признанных виновными в планировании масштабных терактов, которые могли унести жизни сотен людей. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. В Госдуму поступил проект государственного бюджета на следующие 3 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 18 часов 46 минут. Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Тенденция прошлогоднего повышения цен на российскую нефть на мировых рынках пока сохраняется и в нынешнем году, что позволяет рассчитывать на увеличение размера пошлин на экспорт нефти из России, по крайней мере, до 4-го квартала года, а также на исполнение макроэкономических прогнозов, заложенных в основе бюджета на 2007 год, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Он напомнил, что с 1 июня пошлина на экспорт нефти из России может быть увеличена примерно на $44 по сравнению с действующей ставкой, примерно до $200 за тонну. Ставка экспортной пошлины пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Вместе с тем, прогнозируемое правительством снижение цен на нефть, по оценке главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, не окажет серьезного влияния на финансовую стабильность в стране.
$50 за баррель, то, что мы имеем сейчас, это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены и стабильными. Но еще раз надо помнить, что $50 за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Российская государственная компания «Транснефть» построила уже более 900 километров трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Об этом сообщил президент компании Семен Вайншток. Реализация этого проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода длиной более 4000 километров оценивается более чем в $16 миллиардов. Как считает Семен Вайншток, этот проект будет способствовать развитию в стране нефтеперерабатывающих производств.
Мы уже видим подвижки, мы видим, что уже нефтяные компании рассматривают возможности строительства нефтеперерабатывающих заводов и на берегу Тихого океана, куда подойдет труба, рассматривается вопрос уже и в Восточной Сибири строительства нефтеперерабатывающих заводов, причем не маленьких.
Москва опередила Московскую область и вышла на первое место среди регионов России по объемам жилищного строительства в первом квартале 2007 года. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-марте в Москве было введено в эксплуатацию примерно 1 миллион 180 тысяч квадратных метров жилья, или 12,5% от всего объема, построенного в стране. Московская область, лидер прошлого года, отстала от столицы на 100 тысяч квадратных метров. Третье место по объемам жилищного строительства в первом квартале занял Краснодарский край. Далее следует Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Тюменская области, а также Башкирия. Всего в первом квартале года в России было введено в эксплуатацию более 100 тысяч квартир, общая площадь которых составила 9,5 миллионов квадратных метров. Это примерно на 51% больше, чем в январе-марте 2006 года. Вместе с тем, в целом, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, темпы жилищного строительства в стране пока недостаточны.
Сегодня, и эти данные известны, более 60% семей считают для себя задачей номер один улучшить жилищные условия. И другая цифра, она тоже известна, но тем не менее она показательна. Практически 80% людей считают признаком благополучного существования, признаком достатка, наличие собственной недвижимости в жилищной сфере. Чтобы эти запросы хотя бы в предварительном плане удовлетворить, мы должны увеличить общий объем жилищного фонда на 40%.
17 телекоммуникационных компаний стран Азии, Европы, США и Австралии подписали соглашение о прокладке нового оптоволоконного кабеля по дну Тихого океана из Юго-Восточной Азии к западному побережью Соединенных Штатов. Его протяженность составит 20 тысяч километров, ровно половину длины земного экватора. Прокладка завершится к концу 2008 года и обойдется $500 миллионов. Новый кабель, который впервые напрямую свяжет ряд стран Юго-Восточной Азии с Соединенными Штатами, спроектирован более защищенным от частых в этом регионе землетрясений и цунами. В конце декабря прошлого года 7-бальным землетрясением были повреждены оптоволоконные кабели в районе Тайваня, что привело к нарушению телефонного и интернет-сообщения в ряде стран региона. Среди компаний, подписавших соглашение о финансировании проекта, американская AT&T, британская British Telecom и австралийская Telstra. Контракт на прокладку нового кабеля получили франко-американская компания Alcatel-Lucent и японская NEC. Южноафриканская компания Sun International, управляющая сетью отелей, казино и парков развлечений во многих странах мира, подала заявку на долгосрочную аренду 2000 гектаров земли в особой горной зоне на границе Краснодарского края и Ростовской области. По оценке местных властей, инвестиции в этот проект составят более $2.5 миллиарда. В России с 1 июля 2009 года все игорные заведения должны быть сосредоточены в 4 специальных зонах, которые, согласно планам властей, будут созданы в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на сегодня, 25 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Панораму новостей экономики подготовил Иван Трефилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», которая сегодня посвящена Фарерским островам. Острова считаются частью Европы, но многие, наверное, даже не знают, где они находятся точно. А в России архипелаг, наверное, привлекает внимание в тех редких случаях, когда сборная российская по футболу играет со сборной Фарерских островов отборочные матчи чемпионата мира или Европы. Как устроена жизнь на Фарерах и кто живет на этих островах? Об этом история Сергея Джаняна.
На территории архипелага, состоящего из 18 вулканических островов общей площадью около 1400 квадратных километров, сегодня живут 50 тысяч человек. Коренные жители острова, около 98% населения, говорят на одном из самых редких в Европе языков – фарерском, родственном исландскому и старонорвежскому. Вторым же официальным языком на Фарерских островах является датский. До конца 19 столетия овцеводство, давшее название островам, играло основную роль в жизни фарерцев. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Однако вот уже более века основной доход жителям архипелага, расположенного в самом центре богатого рыбы района Атлантики, обеспечивает рыболовство. Добываемая в местных водах треска, лосось и палтус составляет более 99% местного экспорта. О сегодняшней жизни фарерского общества наш разговор с уроженкой Фарерских островов, преподавательницей гимназии Дженни Антониусен. Как складываются отношения жителей островов с метрополией? Ведь несмотря на то, что фареры получили статус автономии в 1948 году, они по-прежнему остаются датским владением.
По этому поводу мнения расходятся. Есть те, кто добивается полной независимости, есть люди, которые ощущают тесную связь с Данией и не хотят ее разрывать, поскольку считают, что такой шаг отбросит фарерское общество далеко назад в своем развитии. Бытует мнение, что фарерцы упрямы. В какой-то степени это действительно так. По крайней мере, мы делаем многое, чтобы сохранить свою культуру и язык. Так в Дании, да и везде в мире, язык пополняется иностранными словами. Компьютеры, софт, хард и так далее. А на фарерах наоборот. Есть специальные люди, которые конструируют слова на родном языке для обозначения новых понятий. Вообще говоря, фарерцы очень своеобразный народ, можно даже сказать, националистически ориентированный, и здесь не скрывает гордости по поводу своей фарерскости.
Неудивительно, если вспомнить, что по утверждению классика фарерской литературы Уильяма Хайнессена, в столице Фарер город Торсхаун, это, собственно говоря, и есть знаменитый пуп земли.
Я тоже слышала это выражение. Полагаю, что тем самым писатель хотел сказать, что для нас Торсхаун – это одно из важнейших мест на земле, то самое место, где все происходит. И такое отношение фарерцев вполне объяснимо. У нас красивая и богатая страна со своей замечательной культурой. Вдобавок, люди здесь тесно связаны друг с другом. Семейные и дружеские отношения значат для фарерцев очень много.
Как вы полагаете, отличается ли датский стиль жизни от того, как живут на Фарерах?
Разница между датским и фарерским обществом поначалу не бросается в глаза, но она есть. Так, например, в Дании люди в первую очередь ценят свою занятость. Там принято сначала позвонить, предупредив о своем приходе, да еще и договориться о времени визита. На Фарерах же друзья и знакомые запросто, без церемоний заглядывают друг к другу повидаться, просто чтобы сказать привет. Так что, я думаю, главное различие в том, что фарерцы находят время друг для друга для того, чтобы быть вместе.
В скандинавских странах существует закон Янте. Никто не имеет права ставить себя выше общества. И неписанному этому правилу подчиняются все, от монарха до простого смертного. Существует ли нечто подобное в фарерской культуре?
Вы говорите о кодексе Янтеловен с его самым главным правилом. Не думаю, что ты что-либо из себя представляешь. Не стану скрывать, такое есть и на Фарерах. В этом плане дела с общественной моралью здесь обстоят точно так же, как и везде в Скандинавии.
В конце 2006 года фарерское общество захлестнули дебаты по поводу прав сексуальных меньшинств на защиту от преследований. Большинство местных политиков высказались против принятия антидискриминационного закона, считая его противоречащим христианским постулатам, на которых основано фарерское общество. Другим же знаменательным событием прошлого года в жизни фарерцев стало то, что местный совет по этике запретил показ известного фильма «Код да Винчи», сочтя трактовку роли Христа богохульной и противоречащей канонам христианства. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер. Андрей, по-прежнему главная тема – это судьба памятника воину-освободителю, который сегодня установили на таллинском кладбище Сиселина. Не идет пока, к сожалению, на спад напряжения в отношениях России и Эстонии. Делегация депутатов Государственной Думы прибыла сегодня в Таллин. А помимо всего этого политического анализа, мы расскажем о том, кто был прототипом этого памятника. Оказывается, это сержант эстонского стрелкового корпуса. Расскажем о нем чуть поподробнее. Во второй половине часа о ситуации в Косове. Там албанцы готовятся к провозглашению независимости, а Белград готовится к переговорам. Что решит международное сообщество, как может сложиться дальше политическая судьба этой области. На рассмотрение российского парламента сегодня поступил трехлетний бюджетный план. Каковы главные достоинства этого документа? Достоинств довольно много, и все, без исключения эксперты Радио Свободы, что бывает редко, поддерживают переход на трехлетнюю фазу планирования в России. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» о российском образовании, молодежи и общественной активности. Ведущая программа Анна Качкаева будет беседовать с ректором Государственного университета Высшей школы экономики, членом Общественной палаты Ярославом Кузьминовым. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Заявил, что памятник не поврежден и находится под охраной полиции.
За прошедший год общее состояние богатейших людей Британии выросло на 20%.
Даже в партии самого Ольмерта Кадима никто не пытается защитить премьера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Республика в опасности. Турция должна оставаться светским государством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.